Приветствую вас, возлюбленные братья, любовью Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа. Желаю вам всем обильных благословений от Него. Желаю мира и утешения. Желаю и молюсь о том, чтобы жизнь ваша была победной, чтобы мы совместными молитвами, совместным усердием, совместной покорностью Богу и Отцу нашему Небесному и Спасителю Иисусу Христу совершали дело подвига, для которого мы здесь призваны, распространять Евангелие Христово, утешать немощных, помогать бодрствовать другим, стоять в истине и так достичь блаженного в ожидании Господа нашего Иисуса Христа в день пришествия Его, чтобы Господь видел нас ожидающими, встретил нас бодрствующими и чтобы мы могли войти в царство, уготованное всем праведным от начала, от создания мира. Да благословит всех нас на это Господь, да и укрепит нас силой Своей, Духом Святым. Я, возлюбленные друзья, имею необходимость обратиться к вам, когда имел неоднократные рассуждения с братьями, да и сам по себе имею нужду такую, потому что хотелось бы и ко всякому обратиться, ко всякой душе, ко всякой церкви, хоть и нет такой возможности. А в данном случае есть очень веская, серьезная причина обратиться к вам, поскольку от вас поступило соответствующее письмо и служителям Совета Церквей, и служителям Краевого Совета, и поступило не просто от братьев, как бы между братьями, как бы от братьев к братьям, а поступила от Новороссийской Церкви Евангельских Христиан-Баптистов от 10 марта 1985 года, так датировано. И вот по этой-то причине я и должен обратиться тоже к Церкви. И да благословит Господь наше общение с вами такое во славу Божию и в смирении наш, в победу нашу через веру во Христа Иисуса. Я хочу прочесть некоторые места Писания, в частности, из первой главы второго послания Коринфянам. «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, Отец милосердия и Бог всякого утешения, утешающий нас во всякой скорби нашей, чтобы и мы могли утешать находящихся во всякой скорби тем утешением, которым Бог утешает нас самих. Ибо по мере, как умножается в нас страдание Христово, умножается Христом и утешение наше. Скорбим ли мы, скорбим для вашего утешения и спасения, которое совершается перенесением тех же страданий, какие и мы терпим». Вот это место Писания, в котором я особенно хотел бы, возлюбленные друзья, отметить 5 и 6 стихи, в которых открывается нам нужные на сей день, особенно на это время тяжелое, особенно нужные нам истины. А она в том, что Господь показывает через это слово, что в наше страдание, как служителей Божьих, как детей Божьих, как членов Церкви Христовой, как тела Христова, а не просто какой-то организации, наше страдание будет возрастать и должно возрастать, раздлятся дни на этой земле, а каждый из них связан и с преследованиями, и с гонениями, и с насмешками, и со всевозможными неудобствами. И по мере этого здесь Слово Господне нам показывает, что мы должны обогащаться силой Божией, укрепляться утешением Его. И даже так и сказано, если есть возраст страданий, то должен обязательно умножаться Христом должно и утешение наше. Дальше 6 стих особенно важный. «Скорбим ли мы, скорбим для вашего утешения и спасения, которое совершается перенесением тех же страданий, какие и мы терпим?» Возлюбленные, я просил бы вас, дорогих друзей моих, дорогих братьев и сестер, обратить особое внимание вот на эту связь в этом стихе. «Скорбим ли мы, скорбим для вашего утешения и спасения, которое совершается перенесением тех же страданий, какие и мы терпим?» Это говорил апостол Павел Коринфской церкви и говорил о том, в частности, что здесь важно заметить, что спасение для вашего утешения и спасения, которое совершается, то есть совершается ими, коринфянами, совершается это спасение перенесением тех же страданий, какие и мы терпим, так говорили апостолы. Дорогие друзья, я хотел бы особенно подчеркнуть эту важную истину сейчас. Она в забвении, она в непонимании, потому что впереди нас прошла, дорогие друзья, 2000-летняя история христианской церкви. Прошли ряды тех служителей, которые давно уже превратились в церкви исторические, в церкви номинальные, с учением богословия, либеральным, модернистским, различным, которые камня на камне, кажется, не оставило от Слова Божия в своем богословии, в личном богословии, которое они умели придумать. Страдания им уже не нужно было. Не нужно было страдания, потому что они настолько приспособились жить мирской жизнью, настолько соединились с миром, что уже их мир не гнал, они сроднились с ним. И так постепенно за эти долгие годы у них и возникло новое богословие, новое отношение к Богу, такое, как им нравится. И поэтому они перестали быть и гонимыми, и преследуемыми, и живыми, и перестали быть Церковью Христовой. И у нас, в нашей короткой истории, в нашей стране, среди церкви баптистов, среди движений и евангельских христиан и баптистов, тоже мы имеем свою, хоть и небольшую, кажется, историю, не так много, за 100 лет, но все-таки встали на такой путь, когда почти как и исторические церкви во многих отношениях сроднились с миром различными путями, и уже страдания, кажется, совершенно нам не являются необходимостью. Собственно, ведь не сами страдания этой необходимостью должны являться, а жизнь праведная, жизнь в покорности Слову Божию. И тогда только доказательством страданий будет, что мы живем праведной жизнью, потому что неправедных мир не гонит. Когда мир говорит хорошо о ком-либо и восхваляет, то горе вам, сказано в Писании, когда мир будет говорить о вас хорошо, когда все люди будут говорить о вас хорошо. А мы стремились часто к этому, еще будучи в зарегистрированных общинах всех Б, кто в одних был, кто в других условиях, но стремились любой ценой этого достичь. И вот сейчас что мы знаем? Настолько Священное Писание далеко сейчас от многих-многих общин и отдельных душ и служителей, что просто и невозможно их уже, кажется, и соединить с Богом, невозможно свести со Христом Иисусом, невозможно подвести под водительство Духа Святого. Так упорен бывает человек. И об этом Слово Божие предупреждает нас. Предупреждает во многих местах, почти во всех посланиях апостола Павла, апостола Петра, Иуды и других, Иоанна. Мы видим это на каждой странице, и больше всего мы видим эти все предупреждения, в словах самого Иисуса Христа, как главы Церкви. Вспомнить только одно, дорогие братья и сестры, слово Христа, когда Он говорит: «Если праведность ваша не превзойдет праведности книжников и фарисеев, вы не войдете в Царствие Божие». Только одно это вспомнить, и то, каким серьезным предостережением это служит для нас. Если, говорит, кто подает соблазны, Господь говорит, лучше, если бы ему мельничный жернов привязали на шею и утопили во глубине морской. Смотрите, сколько серьезных предупреждений. Вот почему праведные мужи Божии и сейчас стараются идти путем праведности, истины, и это ведет их к страданиям. Но зато, по мере того, как умножаются страдания, умножается Христом и утешение наше. Умножается богатство этой благодати Божией, и поэтому не преодолевает никак нас враг в этом. Почему? Потому что если мы действительно за истину страдаем ради Господа, то Господь особенно близок в страданиях, и тогда это такой компенсацией приводит, что мы даже радуемся в этих скорбях, в этих страданиях. И вот какие же эти страдания? Апостол Павел говорит, что спасение даже не просто однажды дано, и о нем можно забыть, просто иметь веру надо, не веру только, а и верность прежде всего. И вот он здесь говорит, что спасение это совершается, и как? меньшими страданиями, чем апостолы несли, ничуть не меньшими, а кому сколько Господь положит. И если они достигают той же степени накала, то должно идти и тем путем праведности, и готовым быть выйти на арены цирка и подняться на костер, если Господь ведет нас этим путем. И вот здесь особенно обратить важно вот на эту мысль и на это слово Священного Писания, что «скорбим ли мы, скорбим для вашего утешения и спасения, которое, то есть спасение, совершается перенесением тех же страданий, какие и мы терпим». Если мы не совершаем спасение перенесением тех же страданий, которыми страдали апостолы, мы просто не знаем, где мы находимся тогда, что мы тогда думаем, что мы тогда делаем. Потому что так было всегда, и все, говорит, желающие жить благочестиво во Христе Иисусе, гонимы будут. Вот так, не само по себе гонение, а как результат праведной жизни, благочестивой жизни. И вот какими же, перенесением тех же скорбей, тех же страданий. И вот апостол Павел пишет уже в 4 главе так. «Мы отвсюду притесняемы, но не стеснены. Мы в отчаянных обстоятельствах, но не отчаиваемся. Мы гонимы, но не оставлены, низлагаемы, но не погибаем. Всегда носим в теле мертвость Господа Иисуса, чтобы и жизнь Иисусова открылась в теле нашем». Смотрите, дорогие, вот эта мертвость нужна, вот это страдание, которое они вот в таких вот... Мы гонимы, это же не мы говорим, дорогие друзья, смотрите, это говорит апостол Павел. Иначе и быть не могло. Раз праведные, значит и гонимые. Раз идут этим путем, значит и будут преследуемы. Но тут же он добавляет, но не оставлены, не излагаемы, но не погибаем. Вот, мы отсюда притесняемы, но не стеснены, мы в отчаянных обстоятельствах, но не отчаиваемся. Откуда эта сила? Оттуда, что в ответ на праведность... они получают присутствие Божие. В ответ на это стремление жить святой жизнью, праведной, жизнью покорности, Господь присутствует Духом Своим Святым и дает неизмеримо больший источник Своей благодати, открывает и неизмеримо большую силу. Как это чудно! И к этому нас призывает именно Писание сегодня, в это трудное время, к этому зовет нас Дух Святой, кто руководствуется этим Духом в своей повседневной жизни, в своем хождении пред лицом Божьим. Это, друзья мои, я несколько вам поделился теми мыслями, потому что некоторые считают, что гонения просто люди могут сами на себя навлекать. Другие считают, что можно от гонения уйти, это нормальная жизнь, и такие ведь живут. Посмотрите, ведь миллионы христиан, и Господь особенно говорит, что в последние дни будет отступление прежде. Отступление будет широким, большим, и некоторым, как в наказание, даже сказано, что Господь за сие пошлет им Бог действие заблуждения. Действие заблуждения. И вспомните, как к римлянам Господь предупреждал, и как они не заботились иметь Бога в разуме, то предал их Бог превратному уму. Иногда вот встречаешь вокруг, среди христиан, среди чад Божьих, среди служителей, такое непонимание истины. Такая прыть, вот такое стремление делать свои заключения, идти каким-то неверным путем, что удивляешься, откуда это? А оттуда, что, как Слово Божие говорит, предал их Бог превратному уму. Как они не заботились иметь Бога в разуме. Как они, познавши Бога, не прославили ее как Бога, то получилось, вот осуетились в умствованиях своих, и Господь послал вот такое. И за сие пошлет им, сказано, Бог действие заблуждения, и для чего с определенной целью, да будут осуждены все, не принявшие любви истины для своего спасения, но возлюбившие неправду. Это те, которые веровали, это те, которые веровали и которые останутся верующими. Так что, дорогие друзья, особенно здесь важно нам, сколько Господь нам дает вот благодать, когда мы идем путем правды, и хотя нам это и обходится ценой страданий. И вот апостол Павел говорит, что спасение наше совершается перенесением страданий, перенесением тех же скорбей, тех же страданий, которые мы видим и в апостолах. А апостолы шли тем путем, который видели во Христе, его страдания, его муки. Каждому сколько Господь пошлет, но каждый должен быть верен. От каждого требуется, а особенно от домостроителей, чтобы каждый оказался верным. Вспомните, Иисусу Навину сказано о верности, о преданности. Как ему сказано? Ему не сказано, вот предлагается тебе, чтобы ты выбрал наиболее мудрый, разумный путь, чтобы меньше было страданий или что-либо. Ему сказано, нет, не предлагай, а я, говорит, повелеваю тебе. Вот я повелеваю тебе, будь тверд и мужествен, повелеваю. И вот это повеление мы должны исполнять, проявляя твердость. Ее трудно проявлять. Твердость, верным быть, мужественным быть – это повеление Божие. Кто не хочет это исполнять, тот не будет, понятно, мужественным. Тот, конечно, уйдет от страданий, но в результате он и не совершит дело спасения, которое нам дано совершать перенесением скорбей и страданий, потому что это заповедь Христова, и не исполняя ее, мы не исполняем заповедей Божьих и отрицаем того, кто дал эту заповедь. Так что да благословит нас Господь, дорогие друзья, понять сегодняшний особенно сложный день. Особенный сложный день, трудный день, чтобы нам покорно исполнить то, что Господь в это трудное время от каждого из нас требует. А Господь требует, я хочу вам еще напомнить, дорогие друзья, и вместе с вами хотел бы не только напомнить, не только поназидаться совместно, но и услышать ваши молитвы, и вместе с вами помолиться, и вместе поплакать, и вместе решить что-то во славу Божию. И вот мне хочется напомнить сегодня еще послание Ефесянам, 6 глава. Вот такие места Писания. «Облекитесь во всеоружие Божие, чтобы вам можно было стать против козней дьявольских, потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесных. Для сего примите всеоружие Божие, дабы вы могли противостать в день злый и все преодолевшее устоять». Вот смотрите, что говорит нам Господь через апостола Павла, что говорит нам Дух Святой. «Примите всеоружие Божие, дабы вы могли противостать в день злый и все преодолевшее устоять». Есть ли где такая гарантия, что мы можем устоять? Конечно, есть. Потому что оружие воинствования нашего не плотские, но сильные Богом. То есть, что это означает? Сильны мы Божьим присутствием. Когда в нас присутствует Господь, и Его оружие мы употребляем, и в Его присутствии воинствуем, тогда Бог нам сообщает свое всемогущество. Мы абсолютны и непобедимы. Если же мы неправедны, нечестны, неверны Господу, Он отсутствует, и тогда мы плоть, ничтожная плоть, которую кто что угодно, то с ней и делает, и низлагает нас. А Господь нас к этому не призывал. Господь сострадание и ученичество учеников своих начинал. Начинал первые шаги. С чего Он начинал? Это тоже страдание. Кто не оставит и жены, и дома, и детей, и отца, и матери, не может быть моим учеником. С этого уже само ученичество начинается. Это азы, это азбука богословия, это азбука боговедения. И вот мы должны хорошо это понимать, хорошо это помнить, дорогие мои друзья, дорогие братья и сестры, чтобы нам следовать за крестом и идти в победную жизнь. Потому что в Откровении мы читаем о периодах всех церквей и знаем только одно, что только побеждающие наследуют все, только побеждающим даровано небо. И так здесь сказано: «Станьте, припоясавши чресла ваши истины, и облегшись в броню праведности, и обувши ноги в готовность благовествовать мир, а паче всего возьмите щит веры, которым возможете угасить все раскаленные стрелы лукавого, и шлем спасения возьмите, и меч духовный, который есть Слово Божие. Всякую молитву и прошение молитесь во всякое время духом, и старайтесь о сем самом, со всяким постоянством и молением о всех святых, и о мне, дабы мне дано было слово, устами моими открыто, с дерзновением возвещать тайну благовествования, для которого я исполняю посольство в узах, дабы я смело проповедовал, как мне должно». Смело проповедовал, как мне должно, а не смело не должно. Не смело не должно, должно смело, должно даже вот так в узах, когда он это посольство исполняет. И вот здесь говорит: «Молитесь всякую молитву и молитесь во всякое время духом, и старайтесь о сём самом со всяким постоянством». Что это о сём самом? Это вот об этом всеоружии. Во всякое время духом, во всякое время духом, и стараться со всяким постоянством совершать это. В всякою молитвой и прошением молитесь во всякое время духом и старайтесь о сём самом со всяким постоянством и молением о всех святых». Вот, дорогие друзья, что нам предлагает Господь, когда нам предстоит день злый. Сегодня мы его переживаем, этот день злый. Сегодня много страданий, много разгонов собраний, сегодня много штрафов, много узов повторных. И в третий раз братья очень много страдают, очень много страдают. И еще страдают много потому, что с нас пытаются для возрождения брать пример даже православные, и их преследуют за это. Они видят в нас пример для того, что если мы лжить, уж как-нибудь подняться, для того, чтобы хоть как-то сохранить веру, нужно идти тем путем, как идет совет церквей. Сегодня всех Б пытается делать рядовые массы, пытается делать все возможное, чтобы детей водить и крещение совершать, молодежи и все прочее. И это им то же самое прощается до времени, пока не разделаются с нами недруги дела Христова. И вот это сегодня день злый, и основную тяжесть всего этого выносят на своих плечах праведные мужи Божии, водимые Духом Святым. Так покорность Богу совершают свое спасение перенесением тех же скорбей, тех же страданий, которые переносили и мужи Божии, и апостолы. И вот, дорогие друзья, давайте и поймем вот это, как Слово Божие нам говорит. Если есть день злый, если нужно встать против всех козней дьявольских и все преодолевши устоять, как Слово Божие говорит, то нужно и знать, каким путем это делается, и исполнить то, что требует от нас Господь. А требует Он вот что. Вот то, что мы здесь прочитали, когда речь идет, чтобы припоясать чресло истины, чтобы облегшись в броню праведности, чтобы обуть ноги в готовность благовествовать мир, чтобы взять щит веры, чтобы взять шлем спасения, чтобы взять меч духовный. Что это все означает, дорогие братья и сестры? Все это означает удвоенная и утроенная праведность, удвоенная и утроенная вера, удвоенная и утроенная защита истины. Вот когда мы встанем в день злый, так отвечать на день злый, освящением, праведностью, покорностью заповеди Божьей, тогда Господь сразу приходит в сердца наши, вливается Духом Святым, в обильной мере дает нам жизнь, жизнь с избытком. Тогда говорят, вот нас почитают умершими, но вот мы живы, нас непрестанно преследуют, но вот мы остаемся в общении святых, но с нами делают надругательства всевозможные, нас казнят, но церковь только умножается. Вот, возлюбленные, чем надо отвечать? Это нам Слово Божие говорит вот об этих вот, об этом всеоружии. Кажется, что это такое, что за арсенал? Всеоружие Божие такое, что самые главные, самые стержневая линия здесь, или истина, которую мы должны понять, что всемогущество церкви в ее Боге. И ее всемогущество не в единстве, забудем это, это в мире так часто говорят, единство нам нужно, но для других целей. Вот, хотя оно и свидетельствует о том, что мы любим друг друга и так далее, через это содействует уверованию мира, но все-таки всемогущество церкви во всемогущем Боге, присутствующем в церкви, но Он присутствует в церкви, когда мы проходим путь освящения, очищения, а в день злый, когда встречаются действительно все вот эти вот козни дьявольские, надо, Слово Божие говорит, что надо удвоенно отвечать праведностью, всеоружием Божиим, истиной, верой и надеждой. Все вот это вот нам сказано. И еще что, и о сем самом нужно во всякое время духом молиться, чтобы это дерзновение было дано и апостолу Павлу, чтобы он защищал, как здесь сказано, и смело проповедовал, как ему должно, и чтобы и всем святым это было. Вот так вот сказано и в другом месте. У нас это даже в братском листке вынесено в первую строчку. Такой девиз над нашим братским листком какой? «Стойте в одном духе, подвязаясь единодушно за веру евангельскую». То есть, что это такое? Вспомните, как апостол Павел говорит, «подвигом добрым я подвязался». Подвязаться значит совершать подвиг, подвижничество. Это в единодушии быть, в защите дела Христова. Вот вам и вся победа, возлюбленные братья. Вот вам и вся победа. Покорились мы Господу. ответили двойной праведностью. Нам предлагают искушение, а мы говорим, нет, мы еще тверже будем стоять, раз есть искушение какое-то. Раз нас заставляют уклониться от истины, мы должны ответить двойной праведностью. Мы должны еще более тщательно смотреть, где хочет враг подкопать и почему он это делает. Не напрасно он это делает. Итак, возлюбленные, вот это слово Господне говорит, что здесь самое главное, потому что оружие воинственное наше не плотские, но сильные Богом, сильные Его присутствием. И вот об этом-то и нужно молиться. Себя-то и нужно уничижить, о себе-то и нужно забыть, а Бога пригласить обильно, со слезами молиться, обильно силу Его получить. И вот так только мы можем победить. Победа наша будет не в упорстве. Это плохо, если упорством мы будем отвечать. Стойкостью своей плоти, плотским энтузиазмом. Это все очень плохо. Смириться под крепкую руку Божию. Вот где наше место. И Господь вознесет, и Господь даст победу. И Господь вознесет и в свой час, и здесь укрепит и благословит. Итак, возлюбленные, я хотел бы напомнить еще, что если физические законы, если физические науки, так называемые точные есть науки, естественные физические науки, действуют иногда, когда с ними правильно обращаются по закону физических сил, то они действуют неотвратимо, хочу вам напомнить, что Божья заповедь – это не просто что-то отвлеченное, что-то неопределенное. Оно действует более точно, более определенно, чем любой физический закон. Стоит только выполнить предварительные условия, связанные с этим духовным законом, как мы видим, непременные результаты Божьего дела. Потому что уже результаты совершаются божественной силой, божественной рукой Его всемогущества. И никто здесь, и ничто здесь не может отвратить и от действия рук Божьей, если она действует в соответствии с волей своей, когда мы со своей стороны исполнили то, что нам должно быть, нами должно быть исполнено. Итак, возлюбленные, я вот прочел эти места. Я напомнил вам о том, что сегодня мы переживаем этот день злый, и что на этот день злый мы должны ответить только так. Постоянной молитвой и ни о чем-нибудь. Не о какой-то безмятежной жизни, которую мы по-своему, может быть, понимаем или о чем-то, но мы должны ясно и четко себе представить, что требует от нас Господь в этот день злый, и как мы должны ответить, какой удвоенной, утроенной праведностью. И не думать, что нам должно выпасть в 20 веке немножко меньше. Нет, наоборот, придет время отступления. Придет время отступления, и тем страшное, что, как я уже напоминал вам из Фессалоникийцам, что день тот не придет прежде, нежели не придет отступление, и не явится человек греха, сын погибели и так далее. Почему он придет? Потому что церковь окажется ослабленной, потому что церковь окажется в отступлении. Церковь так называемая, а не тело Христово, не истинная церковь. Запомним, дорогие друзья, что враг приходит только на пустое место, потому что он сам по себе, по своему существу, враг побежденный, сатана. Он побежденный враг. Он не может явиться туда, где занято место Богом. Он приходит туда, где его нет. А нет его только по той причине, что мы не пускаем его, допустим, в свое сердце. И тогда совершается победа сатаны, но она совершается не потому, что Бог слаб, а потому, что мы не могли по неверию своему, по неверности своей дать место Господу. И вот сказано, что он не придет до тех пор, пока не взят удерживающий от среды теперь. А как он будет взят? А как же разве может Дух Святой пребывать в этих номинальных церквах, в так называемых церквах? Разве может Он пребывать, когда глумятся, когда хулят Духа Святого, когда надругаются, когда не бодрствуют, когда оскорбляют Духа Святого? Что говорит нам Писание? «Не вечно быть Духу моему в пренебрежении», так говорит Господь. И вот смотрите, только тогда, когда опустошается церковь, когда она остается церковью по названию, когда имеет прелестные храмы, когда заявляет, что она богата, разбогатела, ни в чем не имеет нужды и не видит свои наготы, не видит своего срама, вот тогда, тогда приходит тот второй хозяин, который вот там, где мы не можем разобраться, не можем понять, там он занимает торжествующее положение, там он восседает уже среди народа, среди отступившего. Когда нет того, кто удерживал от среды теперь, тогда он восседает и действует. Вспомните, куда приходит он?
Когда, говорит, оставляет он человека и ходит по безводным местам, и потом видит, что дом выметен, но пуст, и он приходит только на пустое место. Пойду, возвращусь, и берет семь злейших, и для такого, и для последнего бывает для такового хуже первого. И вот смотрите, что получается. А почему в другое время не войти? А почему бы не войти, где дом занят, где Дух Божий? Силы нет у врага душ человеческих, нет. И вот будем это помнить, возлюбленные друзья. И вот когда нам говорится о всеоружии, не будем думать, что что-то о 20 веке Бог не договорил, что-то Христос не учел, наш электронный, атомный век, век прогресса так называемый и все прочее. Запомним, дорогие друзья, что нет ничего нового под солнцем. Есть, меняются формы нашего общения, формы наших связей, меняются технические средства, но сердце человеческое остается неизменным. И Бог в своей святости остается и в своих законах неизменным. Если мы будем действовать в соответствии с законом Слова Господнего, с законом Духа, никто не устоит и ничто не устоит. Но для этого нам нужно проявить послушание Божие. И когда приходит этот страшный день, злый день, который мы переживаем, тогда и нужно отвечать еще большей святостью, еще большим смирением, еще большей покорностью, еще большим трепетом и слезами перед каждой буквой Священного Писания. Чтобы это почувствовать, не читая просто Священного Писания и постигая умом, а почувствовать, как через нашу покорность и смирение открылось в нас сердце широко и вошел Дух Святой и творит вечерю даже среди нашего ладикийского окружения. И вот это будет победа. Но ее так она не достается. Ее, о ней говорится, что всякой молитвой и прошением молитесь во всякое время духом и старайтесь о сем самом со всяким постоянством. И о всех святых ради подвязания стойте в одном духе, подвязаясь единодушно за веру евангельскую. Это все заповеди Божьи, возлюбленные друзья, все заповеди Божьи. И если мы не там, если мы не в подвязании, непременно будет разлад в нашей жизни, будет что-то нездоровое, и мы можем дойти и до катастроф. Потому что не мы первые, ведь разве с нас начиналась церковь первоапостольская? И она-то уцелела 3 века примерно, потом уже пошел упадок, потому что устали, потребовали, понимаете, чтобы были им даны привилегии, и почет, и уважение. Церковь стала превращаться из гонимой в гонительницу, и вот в это время, когда она становилась уже признанной, она и потеряла всю свою силу, и, становясь гонительницей, она потеряла Бога, она потеряла все. Вот, возлюбленные друзья, это 3 века не удержалась церковь даже первоапостольская. А сегодня больше 3 веков насчитывает баптистская церковь в мире. 350 с лишним лет уже. И представьте себе, что мы наблюдаем. Упадок такой на Западе и везде. Мы можем встретить сплошь и рядом. Там уже такие вещи, как телевидение, как сплошные вот эти вот пляжи, сплошные поездки, совершенно непристойные для баптистов, это ничего не составляет. Для баптистов, которые курят, которые регулярно выпивают, это ничего не составляет для них. Сплошь и рядом такое можно встретить на Западе. Вот. Я имею в виду и Америку, имею в виду, например, и Германию, и другие целый ряд государств, где очень хорошо чувствуют себя всех в результате этого. И вот о других, я говорю, уже не приходится говорить. Но вы и сами, возлюбленные, многое знаете. Говорю тем, кто меньше, может быть, знает или меньше исследовал эти вопросы. Но все-таки хочу в главном сосредоточить ваше внимание только на одном. Если мы чувствуем, если мы видим, что вот такой вот день злый, то нужно стать против всех козней, какие бы они ни были, чтобы угасить все раскаленные стрелы, чтобы все преодолевшее устоять. И все это возможно Божьим присутствием. Повторяюсь еще, возлюбленные, и будем знать, что спасение наше связано непосредственно с перенесением нами скорбей, с нашим отношением к скорбям. Беднее мы от этого не будем, потому что по мере, как умножаются скорби, умножается и присутствие Божие, умножается и утешение. И если уж мы бедны, то бедны и будем ждать тогда еще большей бедноты, потому что Слово Божие бедных особенно бичует. Бичует, и надо нам понять опять-таки почему. Потому что быть в доме Отца Небесного, иметь Сына Небесного Царя главою Церкви, Он нас назвал даже телом Своим, Он назвал нас невестой, и вдруг быть бедным – это только тогда, когда мы отворачиваемся от Его благ, когда мы пренебрегаем Его благами, что Господь для нас даровал. Отворачиваемся от этого. И тогда что Господь говорит? Кто не имеет, у того отнимется и то, что он думал иметь. Почему отнимется? Разве Бог такой, что пришел богатых обогащать, а бедных отбирать? Совершенно нет. Потому что бедные бедны по своему нерадению. Тот, кто не ведает, тот, кто не знает, тот мало любит Бога. Кто любит Бога, тому дано знание от Него. Кто есть человек, боящийся Господа, ему укажет он путь, который избрать. Душа его пребудет во благе, семя его наследует землю. И вот куда бы мы ни посмотрели, везде есть своя закономерность. Если мы слабы, если мы немощны, если мы не знаем, нам мало открыто, то потому что мы не любим Бога, мы мало любим Бога. Кто любит Бога, тому дано знание от Него. Итак, возлюбленные, будем это все хорошо знать, потому что Господь может немощных еще больше оставить ни с чем. Когда мы имеем такого Господа, когда Он призывает нас идти путем правды, будем идти. Пусть нам будет тяжело сначала, пусть не все мы поймем, но будем всякой молитвой и прошением во всякое время духом молиться и стараться об этом всеоружии, об этой праведности, об этой верности с удвоенным усердием, с удвоенным усилием, с удвоенным выражением будем стремиться следовать за Христом, делать то, что Господу угодно, и обязательно результаты скажутся. Итак, еще раз хочу напомнить, что и отступление придет не потому, что враг силен и будет наступать, а потому, что он увидит пустоту в церкви. Нет того сильного, нет того обличающего, нет того мудрого, который называется Духом Святым, который есть сила, который есть плод нашей любви, который есть мудрость Божия и премудрость Божия. И вот когда этого всего нет, нет силы, нет премудрости, нет разума, нет ведения, это значит нет Духа Святого. Вот он приходит на пустое место. И так называемые дети Божьи, по названию, не разобравшись, им все равно, кто бы ни обольщал, как бы ни говорили, лишь бы употребляли места Священного Писания, и тогда они последуют, где только им плоть их лучше. А нас Господь призывает к другому. Итак, еще раз, братья возлюбленные, будем помнить, что спасение наше совершается перенесением тех же скорбей, которые мы видим в апостолах. Мы этот путь их хорошо знаем, мы знаем путь Иисуса Христа, и будем помнить, что если у нас что-нибудь будет недоброго, что-нибудь будет недоброго, мы окунемся, может быть, в такое же равнодушие, окунемся во все, как Ладикийская церковь, и потерпим поражение. Да сохранит нас от этого Господь, и да благословит Он нас, когда увидит нас на коленях, предстоящими, со смиренными и сокрушенными сердцами, но с твердыми в решимости своей следовать за Господом, с удвоенной верой, с удвоенной истиной, вооружившись еще больше Священным Писанием. И это чтобы было действительно и в левой, и в правой руке, и чтобы это было в сердце. Да благословит нас в этом Господь. Теперь, возлюбленные друзья, я, как уже упомянул вам о том, что я должен был ответить и должен ответить вам, вот как церкви новороссийской, потому что от вас заявление пришло, письмо это, ну и плюс еще заявление, которое вы направили в отношении молитвенного дома. Это копия, по-видимому. Ну, что я должен сказать, друзья дорогие? Конечно, никого не радуют вот такие вот письма. И раз они выходят в свет и отражают вот состояние и некоторых членов вашей церкви, и отражают состояние, тревожное очень состояние некоторых служителей. И мы должны с ними разбираться, поскольку это наше кровное, наше родное, наше близкое, вот, потому что мы одно тело во Христе, все чада Божьи, все святые, и где страдает ли один, страдает с ним все, это и в этом смысле правильно. И даже Слово Божие так говорит, кто изнемогал, апостол Павел говорит, за кого бы я ни воспламенялся, если кто-то изнемогает, если кто-то в смущении, конечно, и нам это тяжело, ну, а тем более тут есть и действительно причина, так как Новороссийская церковь направила это письмо, и Новороссийская церковь должна выслушать и наши мотивы, наши соображения. Что следует сказать? Конечно, печально. То, что обнаруживается в этом письме, состояние тех служителей, которые писали. Хоть могло большинство это так согласиться с этим, может быть, даже есть и более полное единодушие, но это все равно в том ли, в другом ли случае Слово Божие имеет свой взгляд на это. У некоторых служителей есть свой взгляд, и если оно не совпадает, так или иначе, долг наш отразить то, как мы понимаем истину Божию, как она открыта нам через Дух Святой, через Слово Господне. И вот тревожного, конечно, в этих письмах очень много тревожного, потому что здесь по существу, в этих письмах, дорогие друзья, видно, что они и сами письма, и сама обстановка там порождена в связи с вашей регистрацией, порождено все это тем, что братья даже на той стадии, когда и могли бы что-то сделать, и могли бы как-то рассуждать, они не были допущены до церкви, или им не давалось слова. Это краевой совет, братья, как здесь вот и в ваших письмах свидетельств. Поэтому сейчас уже мы с фактами считаемся, что налицо вот такая вот ситуация, такое положение, такая обостренность между Новороссийской церковью и, значит, краевым советом, и в частности видно отношение Новороссийской церкви, ну, буду говорить церковь, хоть знаю, не все с этим согласны, а поскольку от церкви идет. Так что здесь настораживает, дорогие друзья? Конечно, регистрация сегодняшнего дня, любая регистрация в связи с сложившимися обстоятельствами, если она не была, например, греховной где-то, может быть, 15 лет назад, то сегодня она является греховной, греховной крайне. И тем более, что оно сделано так, когда отталкивали служителей, которые хотели бы дать какие-то разъяснения. Здесь просто намеренно не желали этого слушать, закрывали для этого возможность служителям прийти. Теперь мы считаемся с фактом, что налицо вот факт и зарегистрированность, и вот это, и почему мы говорим, она греховная. По целому ряду соображений, которые тут отчетливо видны и во всем этом письме, на протяжении всего письма, и одного, и другого. И очень печально, потому что, возлюбленные, я глубоко уверен, кто руководствуется Духом Святым, тот должен вот какие-то импульсы в своем сердце чувствовать, какие-то побуждения, где Дух Святой, действуя на совесть, многим душам мог показывать, что что-то здесь делается не то, что что-то не так. Ну, кто, по какой причине там смолчал или не высказался, так из тех. Потому что я уверен, что не так это, что все вот так с легким сердцем приняли, хотя здесь даже в письмах и везде, в очевидную, идет вот такой, как бы вам сказать, такое, ну, противоречие совету церквей и этому краевому совету. И не только противоречия, а и явное сознательное противление. Ну, вот, что же здесь я, конечно, если бы можно было бы снестись просто служителями, со служителями, можно было бы, если бы у нас были какие-то отношения, но я говорю, что и там служители Краевого Совета не могли что-либо сделать. Ну и потом мнение наше, они знали из документов, из-за всего, и вот фактически-то сейчас предстало дело так, что нужно церкви говорить что-то, ну и вот раз уж так оно, так так и должно быть. Лишь бы оно было все к славе Божией, урегулировано как-то. И для тех душ, которые желают следовать за Господом, чтобы не было ущерба, не было препятствий, преткновений не было. Потому что мы знаем из Писания, что есть у людей иногда такие дары, которые Слово Божие не одобряет. Вот, допустим, ласкательство или красноречие. Ласкательство и красноречие, которые способны совращать неутвержденные души. Вот, совращать неутвержденные души. Ну, а в данном случае, вот по документу. Весь этот документ, конечно, оно, с одной стороны, плохо, что он написан. С другой стороны, ничего страшного, что он написан. Почему? Потому что духовная личность, если она его возьмет сейчас и через год, или через 20 лет, она всегда найдет и неискренность в этом документе, и неправду в этом документе, и противоречия, упорные противоречия общебратским решением и упорные противоречия требованиям Священного Писания, требованиям Духа Святого. Я говорю в целом пока, дорогие друзья, и все это горько для меня говорить и сознавать. и горько для наших братьев, и знаю, что горько для всех искренних чад Божьих, потому что с этими вот уже документами, с самими фактами, это уж одно дело, там регистрация, вот с этим документом и все, что тут изложено. Здесь я говорю, что и через 10 лет духовная личность, она даже не зная наших отношений, с каждой строки и в каждой строке будет видеть хорошо изложенные противления истине, противления общебратским решениям, противления страдальцам, которые находятся. И уже в силу только одного этого, уже здесь, ну, не может быть, и породиться не может ничто какое-то, ну, логически здравое объяснение, почему зарегистрировался, каким образом. Получается тут, если коротко так сказать, что мы Совет Церквей не допускаем, потому что на основании требований Совета Церквей мы так делаем. Значит, там зарегистрировались на основании устава, приводится устав не совсем верно, приводится высказывание не совсем верно, и вот вся эта регистрация совершилась. Конечно, эта регистрация получена, дорогие мои друзья, ведь вам не давали ее тоже, этой регистрации. Не давали почему? Не давали потому, что вы так явно, так открыто не шли на сближение со всех Б, служители ваши отдельные, может быть, не шли, так не порочили совет, так не порочили служителей краевого совета, так не шли на разрыв, так не сближались с группировкой. И поэтому, конечно, держали вас на выдержке, на отдалении. Но когда-то пришел такой момент, что от долгих устремлений, сначала так ощупью, а потом и в открытую, пошли на резкое сближение. Вот и откликнулись, и дали такую регистрацию. Но какой ценой? Ценой того, что, конечно, служители, те, которые встали в инициативе этого, они, конечно, поставили себя в противоречие братству, поставили себя в противление общим решениям и в противление истине. Но говорить, конечно, здесь очень много. Здесь 6 страниц только, по-моему, 6. Это страниц только документов, которые мы вот здесь видим. Я сейчас скажу вам точнее. Да, 7 страниц. 7. Только одно это посмотреть. Что вот устав требует то, регистрации вот должна быть вот такой, Совет Церкви вот так призывал, потом вот знают, что ваши служители открыто здесь пишут. Знают только то, что Совет Церкви против регистрации, что против, потому что братство против регистрации и Совет Церкви против регистрации, потому что сегодня этого не допускает Слово Господне.